Глава шестая. По молчаливому уговору мы с Юкой не обсуждали услышанное от смотрителя и не строили предположения о том, чем может завершиться его рассказ. Вместо этого мы играли в шашки и карты. Несколько раз она предлагала прогуляться в лес, к башне. Я не соглашался. Мне не хотелось, чтобы она снова мозолила глаза Никола Третьему. Я опасался, что в этот раз она точно чем-то его оскорбит. Через день или два я сходил в лес один и не обнаружил на поляне никаких следов башни. «Только трава и кусты», — сказал я Юке за ужином. «Ничего не понимаю. Может быть, башня была иллюзией?» «Может быть», — ответила она. «А может быть, иллюзия, что ее там нет? Откуда нам знать? Давай сходим еще раз вместе. Вдруг она снова появится». «Тебя тянет к смотрителю?» — спросил я. «Ты хочешь его увидеть, перебраться в его гарем? Это ведь серьезное повышение по сравнению со мной». «Не говори глупостей», — наморщилась она. «Я не верю, что ты можешь считать так всерьез». Она угадала. Я был серьезен только на четверть. И эта моя серьезная четверть продолжила. «Кстати, хотел тебя спросить, как ты вообще осмелилась говорить так с Никола Третьим насчет возраста его подруг? Не говоря уже о том, что это просто невежливо, ты совершила немыслимое нарушение этикета». Я думал, она скажет, что смотритель заставил ее раздеться и сам вывел ситуацию за рамки этикета. Во всяком случае, так на ее месте ответил бы я. Но она опять меня удивила. «Ты ничего не понимаешь», — сказала она. Это был придворный комплимент. Его безличество визжало от счастья, как поросенок. «Что?» — изумился я. Ничто так не льстит пожилому мужчине, как намек на его половые достоинства, в частности, на его гипотетическую способность управляться с молодыми кобылками. «Вас этому тоже учили?» «Первый курс», — улыбнулась она. «Азы. И не переживай за смотрителя, Алекс. У него неплохо подвешен язык, он вполне может за себя постоять. И полежать, по слухам, тоже». Я почему-то разозлился. Это меня удивило, и после ужина я удалился в комнату для медитаций. Там я долго вглядывался в свой ум и понял, что в моем сознании успел вызреть полноценный любовный треугольник, где за Юку соревновались я и его безличество. Мало того, я испытывал ревность, сильнейшую ревность, и она делала Юку куда красивее и желаннее. У меня забрезжила догадка, что Юка все-таки применила свое искусство обольщения, но я не мог понять, как она это сделала. В лучшем случае она бросила по ветру крохотное семечко, а шипастую ядовитую розу вырастил из него мой собственный ум, причем совершенно для меня незаметно. Я начинал понимать, что в этой области мне не стоит состязаться с Юкой. Нападать с веником в руке на гладиатора в полном боевом облачении как минимум неразумно. Я даже не видел, как она наносила удары. Я мог только угадать по перепаду своих чувств, что ее невидимое и неощутимое лезвие в очередной раз прошлось по моему сердцу. Но я ни в чем не мог ее обвинить. Она, если разобраться, не старалась как-то подействовать на мой ум. Она просто не мешала мне сделать всю требуемую работу самому. В этом, видимо, и заключалось различие между кокеткой, веселящей мужчину глупыми попытками захватить его в рабство, и соблазнительницей высшего класса, никогда не опускающийся до того, чтобы соблазнять. Смотритель навестил нас примерно через неделю, без всякого предупреждения. При этом не обошлось без конфуза. Был вечер. Мы с Юкой сидели в чайном павильоне, пили чай с печеньем и играли в одну из множества известных ей восточных игр. Следовало заполнить цветными кубиками стоящую на столе прямоугольную рамку так, чтобы четыре кубика подряд вверх, вниз или по диагонали были одного цвета. Я играл синими, а она красными, и она почти всегда выигрывала. Меня это бесило, потому что игра была крайне простой, даже примитивной. И наверняка существовали элементарные способы сводить ее, если не к выигрышу, то к ничьей. Юка явно их знала, а я никак не мог нащупать. «Примитивный женский ум, — сказал я после очередного проигрыша, — легко сосредотачивается на простых и глупых задачах». Она засмеялась и через минуту выиграла опять. В середине следующей партии я не выдержал. «Здесь должен быть какой-то секрет». «Секрет есть во всем», — ответила она. «Ты его знаешь, а я нет, поэтому мне неинтересно. Вас учат не только превращать мужчин в свиней, а еще и лишать этих свиней остатков самоуважения». «Если ты намекаешь на Оленьий парк», — ответила Юка, «то ты плохо представляешь себе дух заведения. Это не школа по подготовке злодеек, а скорее женский монастырь, пронизанный светлой и чистой грустью». Меня так развеселили ее слова, что я бросил свой кубик не туда, куда следовало, и она следующим ходом опять закончила игру. «Чему ты радуешься? Ты проиграл. «Я давно это понял, моя радость», — сказал я. «Просто смешно, когда ты упоминаешь монастырь. Ты не знаешь, что это такое, а я знаю. Я вырос в монастыре».
«Но ты никогда не жил в Оленьем парке», — ответила она. «Откуда ты знаешь, правая или нет?»
«Атмосфера места зависит от того, какие науки и искусства в нем практикуют», — сказал я. «Как понимать светлую грусть? О чем грустим-то?»
«Да мало ли грустного в жизни молодой девушки», — ответила Юка. «С учебой это действительно не связано, но у воспитанниц Оленьего парка есть свои ритуалы. Они нередко печальны, хотя тебе, скорее всего, показались бы смешными.
Например?»
Юка подумала секунду и улыбнулась. «Например, проводы смотрителя».
«Что это такое?»
«У нас учатся девушки разного возраста. Много совсем молодых. Я, например, была бы среди них старухой. Старость в Оленьем парке, когда тебе исполняется 19 лет».
«Почему именно 19?» — спросил я.
«Потому что после этого ты не можешь попасть в услужение к смотрителю. Не то чтобы многие надеялись или даже хотели, но, как возрастной рубеж, это очень заметная дата».
«А, — сказал я, — вот откуда ты знаешь про его вкусы. А почему проводы смотрителя? Их устраивают при визитах его безличества?»
«Нет. Их устраивают неофициально и тайно. Для тех девушек, которым уже исполнилось 19. Обычно в июне».
«Зачем?
У нас такое суеверие. Считается, если принять участие в этом ритуале, будешь долго оставаться молодой».
«Ты тоже участвовала?» — спросил я.
«Два раза», — засмеялась она, — «поэтому я хорошо сохранилась».
«Неплохо», — согласился я. «И что это за ритуал?»
«В Оленьем парке есть роща богини Весты». «Да, не смейся. Роща Весты. Это вполне уместно, потому что все воспитанницы у нас девственницы, и до выпуска их можно считать весталками. Эта роща — такое глухое местечко, куда девушки ходят уединиться. Некоторые курят, хотя у нас запрещено. Через рощу течет речка, не как здесь, а самая настоящая. Начинается все с того, что кто-то из воспитанниц крадет в кабинете истории треуголку».
«Зачем?»
«У смотрителя есть похожее, ты видел».
«Она была на монахе», — сказал я.
«Монах нужен просто как подставка. Треуголка по традиции должна находиться на живой голове. Монах разгружает смотрителя».
«Откуда ты это знаешь?» — спросил я с изумлением.
«У нас все девушки знают».
«Откуда?» — повторил я.
Юка засмеялась.
«Ну подумай, Алекс, откуда кучер знает, что у лошади под хвостом? Когда смотритель лечит простатит, он не может носить свою треуголку, иначе он расцарапает девушке все ноги. С ним приходит монах, на чью голову он ее надевает».
«А почему именно монах?» «Не знаю», — сказала Юка. «Наверное, чтобы чужие волосы не прилипали к шляпе. У монаха голова бритая».
«И что дальше?» — спросил я.
«Девочки берут две метлы, связывают их крестом и обматывают тряпками. Получается чучело смотрителя. А потом они надевают на него банный халат и эту треуголку».
«И?»
Юка закрыла глаза и мечтательно улыбнулась. Похоже, воспоминание было ей приятно. «Они собираются в полночь, жгут костер, водят хоровод и поют. И каждая девушка три раза бьет чучело туфлей по голове, прямо под треуголкой, где у человека лоб. Потом чучело кладут в гроб, зажигают его и начинают через него прыгать. А то, что остается, сплавляют вниз по речке».
«А треуголка?» — спросил я с интересом.
«Ее возвращают в кабинет истории. Один раз она сильно обгорела, и края ее теперь сильно обуглены.
Покажи, как танцуют», — попросил я.
Юка встала, вытянула руки в стороны и, как бы вступив в хоровод, медленно пошла по кругу, мурлыча простую и приятную мелодию. Через несколько шагов она отпустила ладони невидимых подруг, сняла с ноги туфлю и три раза шлепнула пустоту впереди. Потом она сделала вид, будто сталкивает что-то с берега, видимо, гроб с углями смотрителя.
«Трогательно», — сказал я. «А что при этом поют?»
«Я не решаюсь воспроизвести», — ответила она, возвращаясь за стол. «Это очень неприлично. Переделали из каких-то древних частушек и заклинаний. И еще при Никола II, у которого были близкие наклонности. В общем, нечто обидное и непристойное, как и любая правда, впрочем». Тут я заметил еле уловимое движение и поднял глаза. Неподалеку от места, где Юка остановилась, чтобы отшлепать воздух своей туфлей, произошло нечто странное. Стена павильона, покрытая мелкой рябью, вдруг разъехалась в стороны, словно дубовые панели, висящие на ней гравюра с морской башней, были нарисованы на растянутой ткани, и кто-то чиркнул по ней бритвой. Я увидел смотрителя в военном халате и черной маске.
За его спиной стояли два монаха в оранжевых робах. У одного из них в руках были фасции с торчащими из них топориками, у другого на голове церемониальная черная треуголка с золотым позументом. Мы с Юкой вскочили из-за стола и распростерлись на полу в поклоне перед этими священными символами. Смотритель сделал монахам знак оставаться на месте и шагнул в комнату. Дыра в стене затянулась, скрыв его спутников. На ее месте осталось черное пятно с подрагивающим спиральным узором.
А я-то думаю, почему у меня во время летнего солнцестояния каждый год болит голова, сказал смотритель, глядя на Юку. И врачи не могут сказать ничего определенного.
«Прошу меня покарать, ваше безличество», — прошептала Юка, припадая к полу. «Моему поведению нет прощения».
«Не могу, милое дитя», — ответил смотритель. «Даже не мечтай. Я еще мог бы закрыть глаза на то, что тебе больше 20, но, увы, ты подруга моего преемника. Однако признаюсь, если бы я встретил тебя пару лет назад, то карал бы, наверное, до сих пор».
Юка покраснела.
«О, ты еще не разучилась краснеть», — засмеялся смотритель.
«Впрочем, скорее, уже научилась. Второй курс, я полагаю».
Юка покраснела еще сильнее, но промолчала. 2-0, — сказал смотритель.
«Садитесь, дети мои, вы уже совершили поклон. Довольно».
Мы сели на свои места.
Смотритель был в хорошем настроении, и я догадался, что сегодня закон об оскорблении величества, скорее всего, не обрушится на нас всей своей тяжестью. Наш гость взял третий стул и сел за стол рядом с нами. «Алекс», — сказал он, — «не правда ли это очень по-женски ударить 3 раза в лоб, а потом просить покарать?»
«Вы совершенно правы, ваше безличество», — ответил я.
«За это мы их и любим», — сказал смотритель. «Они как бы делают мир добрее своей наивностью. Мы думаем, если эти трогательно нелепые существа ухитряются выживать рядом с нами, может быть, наш мир совсем не такое жестокое место, как мнится. Только постигнув, насколько хитра эта бесхитростность, понимаешь, до чего безжалостен мир на самом деле».
Он покосился на рамку с синими и красными кубиками.
«Ага, знаю. Я уверен, что ты постоянно проигрываешь ей в эту игру».
«Иногда выигрываю», — ответил я. «Примерно 1 раз из 4, — спросил смотритель. «Иногда чаще». Смотритель засмеялся.
«Они поддаются специально, чтобы как можно дольше сохранить в нас заинтересованность. Так что не верь, мой мальчик, не верь».
Я кивнул. «Сегодня у меня есть немного времени», — сказал смотритель, — «и я могу продолжить». «На чем мы остановились в прошлый раз?»
Я напряг память, вспоминая, но меня опередила Юка. «На том, что толпу баранов подвели к фальшивым воротам, хотя настоящий вход был совсем рядом».
«Да», — сказал смотритель, — «совершенно верно, моя девочка. Настоящий вход был рядом».